Дорогие возлюбленные, мы с вами сегодня прочитаем из 13 главы послания к евреям с 1 стиха. «Братолюбие между вами да пребывает, странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать и укреплять сердце, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Аминь». Наверное, ни для кого сейчас уже не секрет, что мы живем в последнее время. И Писание, Новый Завет много нам рассказывает о признаках последнего времени. Но прежде всего, почему мы можем это узнать? Последние времена охладеет у многих любовь. Послание к евреям было написано как ответ на очень страстную, крайнюю нужду церкви. Скорее всего, оно было адресовано общине, которая образовалась из уверовавших евреев, которые уверовали во время сошествия Духа Святого в праздник Пятидесятницы на апостолов. Они вернулись, они приходили на поклонение в храм и вернулись назад, домой, и вот уверовавшие там образовали первую христианскую общину. С этого самого момента начался их крестный путь. С этого самого момента, когда Христос отобразился в их жизни, они увидели, что значит следовать за Христом. Когда я только уверовал, очень часто, когда во время уличных евангелизаций разговаривал с верующими, то слышал такую фразу: «Приди к Богу, и Он решит твои проблемы». «Приди к Богу, и Он решит твои проблемы». Казалось бы, ну, очень верная вещь, очень верное заявление. Потому что самая главная проблема человека – это человеческий грех. И эту проблему Бог решает. Но когда мы вот в эту фразу закладываем благополучие, то мы получаем уже Евангелие. Бог не решает твоих материальных проблем, Он благословляет тебя, безусловно. Но жизнь христианина будет полна испытаниями. Жизнь христианина будет полна страданиями и болью. Потому что единственная личность, которая дает материальное благополучие, сверхъестественная личность, это дьявол. Обманывая деньгами, успехом, благополучием, он иногда обманывает и христиан. И они так стремятся к этому, быть успешными, быть богатыми. Много раз Христос говорит о том, что не богатствами этого мира будет богат человек. Сатана искушает Христа в пустыне богатством и властью. И Христос только отвечает: «Отойди от меня, Сатана». Вот очень важно, когда евреи уверовали в Мессию, уверовали в Христа, то они автоматически исключали себя из социальной, налаженной социальной жизни. Тот, кто уверует в Христа, тот фактически провозглашает, что он входит в Царство Божие. Это Царство Божие так отличается от того, чего хочет этот мир, что он нам дает. И самое страшное, что человек начинает терять свою биологическую семью. Когда евреи уверовали в Христа, то их биологические родственники, они фактически выгоняли их из семьи, потому что это считалось предать Бога. И вот это ощущение, единственное место, где ты можешь найти покой, где ты можешь найти поддержку церковь. Но выходя за пределы церкви, ты столкнешься с агрессивным миром, с неприятием родственников, с злом, на который на тебя сваливается. Господи, ну неужели это ты мне обещал? Неужели это я должен получить после того, как я уверовал? И тоненькая струйка боязливых верующих потянулась из церкви назад. И вот автор послания к евреям, видя эту тенденцию, все послание посвящает тому, что же такое церковь, кто такой Христос, и что Он сделал для нас. И почему самое важное сейчас держаться церкви, держаться Христа, держаться церкви и совершать служение в этом мире. Казалось бы, как это относится к нам? Это происходило тогда. Мы живем в совершенно другом мире. Да у нас такие же искушения. У нас такое же неприятие окружающих. Мы с теми же самыми искушениями сталкиваемся. И вот в 10 главе, если мы прочитаем, в 10 главе есть очень важные слова, которые автор обращает, автор послания обращает к верующим. С 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которым Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистую. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». И 10 глава заканчивается удивительными словами. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Автор послания к евреям говорит так: «Не будем же оставлять собрание нашего, как стало то привычкой». Все послание – мы читаем о важных, фундаментальных вопросах духовной жизни христианина и духовной жизни общины. И в начале послания мы видим, как автор послания показывает превосходство Христа. Сначала он показывает превосходство Христа над духовным миром, над ангельским служением в первой главе. Потом он показывает превосходство Христа над Моисеем, который, безусловно, был для евреев, для благочестивых, верующих иудеев очень важен. И потом он показывает превосходство служения Нового Завета над служением Ветхого Завета. И более того, он показывает превосходную, совершенную жертву Христа. Обращаясь к уверующим, он говорит: «Что вам еще нужно? Зачем вам обращаться к первосвященникам, чтобы он приносил кровавые жертвы, когда Христос, Мессия, принес самую заключительную, совершенную жертву самого себя, чтобы очистить навсегда от греха?» Чтобы очистить навсегда от греха. Он каждому человеку открыл путь, дорогу святой святых, к сердцу Божьему, туда, куда невозможно было проникнуть. Христос смертью своей разрешил, разрушил оковы греха. И мы можем приходить к Нему каждый раз, как к любящему Отцу. И вот в 13 главе он подводит подводит итог и говорит о принципах духовной жизни христианской общины. На чем должно строиться служение христианской общины? Итак, в первом стихе мы читаем: «Братолюбие между вами да пребывает». Другими словами, любовь между вами все время должна увеличиваться. Любовь между вами должна становиться все больше, больше и больше. И это не просто какое-то мистическое действие. Это зависит от моего сердца, от моего решения и от моих дел. От того, что я хочу проявлять воскресшую жизнь, дарованную мне Христом, по отношению к моему брату и сестре. Первая основа духовной жизни христианской общины – это жертва Христа, которая проявляется в братолюбии. «Потому узнают, что вы мои ученики, – говорит Христос, – если будете иметь любовь между собой». Любовь между собой. Христианская община определяется неверующими людьми только по этому сразу признаку. Есть ли любовь внутри общины или нет? Или община разрознена, в ней куча конфликтов? Где здесь Христос? Где здесь действие Духа Святого? Где здесь созидание? Второй очень важный принцип духовной жизни христианской общины – это благочестие. Благочестие христиан. В чем оно проявляется? Во-первых, это страннолюбие. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелу. Вообще очень интересно. Представьте себе, что приходящего человека, который попросил у вас крова, это может быть ангел. Знаете, у нас как-то был интересный опыт семейный. Мы собирались на рождественское служение, и было очень холодно, там был мороз там, около 40 градусов, там 37 градусов, по-моему, минус 37 было. Такси не ехало вообще никакое. То есть мы не могли вызвать такси, повезти. У нас младшая дочь была совсем маленькой. И вот я тогда сказал, мы с женой посовещались, я говорю, ну пойдем, будем просто вот голосовать, потому что автобусов очень сложно добраться, там нужно несколько транспортов было. И мы встали, стоим, я голосую, подъезжает человек. И я говорю, нам нужно в церковь, садитесь. Мы садимся, мы начали общаться. Он рассказывал, какое такси надо вызывать. Я говорю, у нас никакого не получилось. Мы приезжаем, уже подъезжаем к воротам церкви, мы подсказали, как добраться. Я говорю, ну сколько мы вам должны? А он говорит, ну как я могу взять деньги за то, чтобы вас доставить в церковь? Иногда Бог допускает в нашей жизни моменты, чтобы мотивировать нас, поддержать нас, вдохновить нас. Простой человек, который проходит мимо вас, приходит к вам, он может быть оказаться ангелом, который послал Бог. Его помощью, его вдохновением и его проверкой на наше благочестие. Второе проявление благочестия – это помощь в нужде. Помощь в нужде. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах. Откройте свое сердце для вашего ближнего. Если кто-то находится в сложной ситуации, почувствуйте, что и вы в сложной ситуации. Если кто-то находится в болезни, откройте свое сердце так, как будто бы вы страждете вместе с ним. Это любовь, которую этот мир пытается загасить. Она должна пылать. Она должна приумножаться в христианской общине. Третье очень важное проявление благочестия – это чистота брака. И это очень серьезно подвергается сегодня атаке. Браки разрушаются. И очень важно, что святость брака, святость взаимоотношения супругов является таким великим символом, великим образом любви Христа и Церкви. И апостол Павел, когда пишет о взаимоотношениях внутри брака, говорит о том, что муж должен любить свою жену, как Христос любит Церковь, а жена должна почитать своего мужа, как она почитает Бога, Христа. Представьте себе, какая высокая планка для нашей семьи. Если в нашей семье нет, посмотрите, когда в семье нет покоя, нет мира, что происходит? Разрушается духовная жизнь. Тебе сложно уже молиться. Ты не можешь читать Священное Писание, ты не можешь от всего сердца служить, потому что тебя гнетет это состояние ссоры и конфликта с самым близким человеком, с самыми близкими людьми. Поэтому святость брака является таким же важной частью благочестия. И четвертый признак благочестивой жизни, благочестия – это довольство тем, что есть. Имейте нрав несребролюбивый. Упражняйтесь в этом. Довольствуйтесь тем, что есть. В нашей жизни мы проходим разные этапы. И иногда мы испытываем искушение, видя все, что происходит вокруг, и думая, ну почему? Я же так люблю Бога, я стараюсь Ему служить. Почему столько в моей жизни проблем, бед и нужды? Знаете, был такой миссионер Уильям Кэри. Это миссионер в Индии, у него очень тяжелая судьба была. И вот он в письме своим друзьям написал такие слова, которые я запомнил наизусть. И они, когда приходит искушение, когда я начинаю засматриваться по сторонам и думаю о том, что я, может быть, нуждаюсь, и мне, может быть, что-то материальное нужно больше. Я вспоминаю эти слова. Уильям Кэри писал своим друзьям. Отовсюду мы встречаем столько проблем, столько скорбей, столько страданий, что я не вижу другого выхода, как только продолжать служение. Благочестие. Вот эти четыре составляющих благочестия. И это основа духовной жизни христианина и духовной, здоровой духовной жизни христианской общины. И тогда мы получаем помощь Бога, когда мы в этом упражняемся, когда мы на это нацелены. Так что смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Если вы испытываете давление, если вы видите, что в вашей жизни много искушений, сложностей, проблем, значит, вы делаете что-то правильное. Но мы уже слышали в первой проповеди, что основа нашей жизни – это благодарность. Благодарность Богу и благодарность друг другу. Я когда ехал сюда на служение, я сегодня поехал впервые со своей старшей дочерью, Я думал, а когда я последний раз благодарил за то, что в наших церквях молодежь любит Бога? Когда я в последний раз благодарил, что молодые люди хотят служить Богу, хотят благовествовать о Боге? Все время между старшим и младшим поколением есть какое-то недопонимание. Мы старшие всегда думаем о том, что... И правильно, наверное, думаем, что мы не хотим, чтобы они совершали наших ошибок, мы предупреждаем их. И в этом наша функция в теле Христовом по отношению к молодым христианам. Ну как мы это говорим? Говорим мы это с любовью. Говорим ли мы это, когда наше сердце разрывается от любви к нашим детям, нашим внукам? Как мы хотим, чтобы они провели свою жизнь? Хотим ли мы, чтобы на наше место, на церковной кафедре, в церковном служении пришли потом молодые братья и сестры? Чтобы они молились за этот мир, чтобы они проповедовали Евангелие, доколе не придет за нами Господь. Благодарили ли мы за это? И еще один принцип духовно здоровой жизни христианской общины – это духовная преемственность в общине. 7 стих, и мы прочитаем 7-17 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». И 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Очень важно, чтобы в христианской общине была духовная преемственность поколений. Многие общины страдают от непонимания между старшим и младшим поколением. И именно потому, что нет духовных наставников или их мало, чтобы решить эти конфликты. Во-первых, мы видим, что наставники, их вера, наша история, история Евангельско-баптистского братства в России показывает нам, что церковь верна Христу вопреки самым разным обстоятельствам. И эти удивительные примеры верности Богу вдохновляют нас быть верными Богу дальше и в наше время. И эти примеры веры могут вдохновить молодых христиан, чтобы подражать вере наставников. И, конечно же, это возлагает огромную, невероятную ответственность на плечи духовных наставников, на плечи служителей, понимая, что на наставников смотрят очень пристально. Иногда эта ноша слишком тяжела, но Господь укрепляет нас. И поэтому автор послания к евреям дальше пишет в 18 стихе: «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Вот он принцип истинного духовного наставничества – проверять себя, уверены ли мы, что имеем добрую совесть и что мы во всем желаем вести себя честно. Я помню, мой духовный наставник как-то, я когда проповедовал, это была одна из первых моих проповедей, он отвел меня в сторону и сказал очень важные слова. Это было 24 года назад, я до сих пор помню. Я тогда их не понял, и с возрастом потом я их осознал и понял. Он сказал мне тогда: у тебя впереди будет многое, впереди будут искушения, будут сложности, могут быть падения, ошибки. Ты должен быть готов к этому. Ты должен быть к этому готов. Это функция духовного наставника – помогать идти дальше. И очень важно помнить, что на нашем духовном пути всегда будут встречаться другие люди, уже учителя, которые будут пытаться совратить Церковь Божью с евангельского пути. Поэтому автор послания евреям предупреждает: учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать и укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. И подводя итог, в конце послания евреям мы читаем молитву автора послания, обращенная ко всем нам. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас богоугодное Ему через Иисуса Христа, Ему и слава во веки веков. Аминь». И вот это очень важный итог тому, что мы должны, чего мы должны держаться. Мы призваны Христом в славу вечной жизни для того, чтобы совершать добрые дела, проповедовать Евангелие, наставлять немощных в вере, помогать упавшим и созидать свою общину, помня, что великой ценой она искуплена. Великой ценой искуплены мы с вами к вечной жизни. И пусть Господь нас в этом благословит, помнить, любить друг друга, помнить о упражнении в благочестии, о важности благочестивой жизни, и также помнить о том, что каждый из нас становится частью великого замысла Бога об этом мире, и это наша ответственность перед нашей молодежью, перед друг другом и перед нашим Господом Иисусом Христом. Аминь.